Глава пятая. Лавра. «Маменька, мы с друзьями в Киево-Печерскую лавру хотим сходить».
«Да по что ты туда собрался, Прошенька? Дел-то по хозяйству, сам видишь сколько. И в лавке, и на огороде, и в доме. Ведь работаем, роздыху нет».
«Всех дел не переделаешь, мама. А мне в лавру надо».
«Да зачем же?»
«Хочу святым мощам поклониться, да с мудрыми монахами повстречаться. Посоветоваться с ними хочу».
«О чем?»
«О жизни своей».
«Так почему же тебе с монахами надо советоваться о жизни своей?»
«Посоветуйся со мной». «То, что ты мне посоветуешь, я знаю. Тебе бы оженить меня, да лавку новую купить, чтобы я там денно и ночно работал».
«Да разве это плохо? Ведь и отец твой жил так, и дед, и прадед.
Так Богом велено». «Нет, мама, Богом велено, чтобы мы за время земной жизни душу свою возвысили до небес».
«Да как же ты собрался ее возвышать-то?»
«Служением и испытаниями».
«Ох, Прошенька, видать, зря я тебя грамоте выучила. Начитался ты разных вольных мыслей в книжках-то, вот и тянет тебя из дома».
«Не отговаривай меня, мама. Я бы хотел с твоим благословением в путь трогаться».
«А как же с торговлей-то?»
«С торговлей в новой лавке брат Алексей без меня управляется. В надомной лавке у тебя тоже хорошие помощники есть. Сама нанимала этих двух шустрых пареньков из мещан. А толку от меня в этом деле все меньше и меньше становится. Сама видишь, я целыми днями в Сергиевской церкви пропадаю. Там работа по устройству верхнего храма уже к завершению близится. Говорят, освящать его хотят в честь Казанской иконы Богоматери, потому как на пожарище старой Сергиевской церкви нашли эту икону целую и невредимую. По всей видимости, освящение состоится уже в следующем году».
«Я только храмом и живу. Не в миру я уже».
«Вижу, что не в миру. Ну что ж, иди, держать не буду. Твердость твоя от отца пошла. Он тоже, если что задумывал, отговорить было невозможно».
«Решился ты, Прохор, на паломничество в святую землю давно. Одному идти туда боязно. Много беглых крестьян гуляет по Руси. Только что пугачевские отряды царскими войсками разгромлены. Остатки их по стране бродят, в лесах да болотах скрываются. Купеческие обозы грабят и на отдельных путников нападают, добро отнимают и убивают запросто, словно нехристи. Еще не утихомирилось в народе разбойничье брожение. Пускаться одному в дальний путь — безумие. А в компании и веселее, и не так страшно. Потому и стал Прохор подговаривать товарищей своих, тоже купеческого сословия. Первыми согласились пойти двоюродные братья Дружинины, Иван да Григорий. Они когда-то вместе с Прохором в Ильинской церкви у отца Петра грамоте учились, да уму-разуму набирались. Им тоже в радость богоугодные дела совершать. К ним присоединились приятели Иван Бесходарный да Петр Матчин. Их отцы деньги вкладывали в строительство Сергиевского храма, на службы с детьми приходили, поэтому Прохор с ними частенько виделся. Прознав, что собирается компания молодых людей для паломничества в Лавру, пришел к ним и еще один купеческий сын — Алексей Миленин. Семья у него большая, братьев и сестер полным-полно, и все младше его. Он первый помощник отцу и в доме, и в торговом деле, но так запросился на святую землю, что устоять родители не смогли. Отпустили сына и благословили на путь дальний. И остальные молодые люди получили родительское благословение, да и деньжат им на дорогу выдали, чтоб не голодали. Прохора маменька перекрестила, кошель в руку положила и молвила: «Что ж, иди, сынок, помолись за нас, да и мир поглядишь. А то и правда, живем здесь безвыездно, ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем.
А ты молодой, тебе простор нужен. Ум у тебя живой, пытливый, грех мне тебя в лавке томить. Иди, а мы здесь управимся».
За нас не беспокойся.
Алешка тоже обнял брата. Ты гляди там в дороге, больно-то не зевай. Разбойного люду много по Руси теперь бродят. К ночи старайся к жилью прибиваться, там понадежней.
Будешь в лавре, закажи помин за упокой отца нашего, Сидора Ивановича. Пусть ему на том свете радость будет.
Алексей и сам сильно походил на отца. Высокий, плечистый, с окладистой бородой. Взгляд твердый, волевой, настоящий хозяин жизни. Прибежала и сестра Прасковья, расцеловала в обе щеки, всплакнула немного. Все-таки в такую даль братца страшно отпускать. Поклонился Прохор родным, закинул за плечи суму дорожную и ушел из Курска в сопровождении верных попутчиков.
Июнь сиял лазоревым небом и теплым солнышком. Вышли из города, и вот она, ширь русская. Не шли, а летели парни по дороженьке пыльной, что на юг вела. А облака-то серебристые да перламутровые над головами флагами да хоругвями проплывают. А пташки-то малые от счастья летнего песнями заходятся. Полыхает в груди молодых курян восторг от свободы и земного великолепия. На радостях, как хмельные, рты не закрываются от разговоров разных. Обо всем речь ведут, и о красоте природы русской, и о предстоящем пути тревожно-загадочном, и о чудесах лавры киевской, что от чужих людей слыхивали. А Прохор все про свое. А для чего же это, ребята, красота такая создана? Для какой такой цели? Почему, например, Бог вот этому мотыльку жизнь подарил? Ведь тоже, наверное, не зря.
«Да что ты привязался?» — смеется Ваня Бесходарный. «Ну, сотворил и сотворил. Может, для того, чтобы его какая-нибудь печушка съела?»
«А печушка тогда для чего?»
«Она для кошки, которая голодная по кустам лазит.
А кошку лиса поджидает. Так оно друг для дружки и создано». «Ну, а человек-то для чего? Его-то ведь никто не ест.
А человек нужен для того, чтобы увидеть все это и осознать величие Божье»,
поддерживает разговор Иван Дружинин.
«Так-то оно так», — не соглашается Прохор.
«Да не совсем все ясно. Ведь и сознание, то есть разумение наше, для чего-то Богу нужно».
В разговорах да спорах идут путники долго. Потом начинают уставать, замолкают и до полудня бредут молча. Встретилась им речушка мелкая. Расположились на бережку, достали из котомок съестное, пообедали. Легли потом в тени липы поспать. Подремали пару часиков и опять в путь. И что же это люди в городе суетятся да скандалят? Вот она какая жизнь-то настоящая, тихая, радостная, счастливая. Что толку в этой торговле надоевшей и хлопотах пустых о нарядах да яствах изысканных? Ведь человеку нужно так мало, кусок хлеба да вода родниковая. Нет больше ничего такого в мире, чтобы занимать душу и разум. Жизнь должна быть чистой и легкой, как полет пчелы от цветка к цветку. Идет Прохор, молитвы шепчет в благодарность Всевышнему за ту нечаянную радость, что подарила ему судьба. Да и товарищи отмякли после хлопот житейских, распрямились, лица их разгладились, хмурость улетучилась. Идут, любуются на красоты окружающие, улыбаются и мечтают о том, как вступят на землю святую. В деревнях, что встречаются на пути, люди приветливые. Кто не в поле, да не на огороде, те с улыбкой привечают путников. И попить дадут, и хлебца предложат, и денег не берут, что молодежь достает из кошелей. Идите, люди добрые, не надо ничего. Помолитесь за нас там, в лавре киевской, свечку поставьте. Авось Господь услышит вашу молитву и облегчит нам жизнь. А жизнь у крестьян тяжелая. И свое поле вспаши, засей, вырасти, убери, и барское, и подать вовремя заплати,
А помещику-то все мало.
Давай, давай. С него тоже подать подушевую требуют. Сколь крестьян, столь и денег уплати.
Вот и ерится, барин. И для государства деньги выбей, и себя в накладе не оставь. Поневоле злым будешь.
Надрываются на непосильных работах крестьяне. Полевые работы закончил, за ремесло берись. Кто хомуты мастерит, кто мочало дерет, кто ложки делает, кто холсты ткет. Продашь свое изделие на базаре в городе, глядишь, будет чем и подать заплатить.
Не заплатишь, за недоимку коровенку последнюю отнимут, а самого какому-нибудь городскому барину продадут.
А семья на земле останется, ну, а без хозяина да без скотины ей верная гибель.
Кто посильнее характером да семейством сильно не обременен, тот бежит от барина, кто в Польшу, кто на Дон, кто за Урал, а кто тут по лесам, по долам разбоем промышляет. Везде, по деревням, где путники собеседников находят, все про одно и то же говорят. Произвол помещичий, отсутствие защиты для крестьянина, бедность да тоску неизбывную. Вот сидят ребята у крайнего дома в деревеньке за худаленькой, слушают рассказ дедочка трухлявого, что на заваленке примостился. Сморщенный, как груша вяленая, бороденка реденькая, зубов во рту почти нет, сидит тряпьем обмотанный, и не человек, а пугало огородное. Но взгляд живой, улыбка светлая, про горести крестьянские рассказывает, а сам улыбается. А чему смеяться-то? Плакать хочется. Впечатлительная душа у Прохора. Слезой умывается от рассказа стариковского.
«Ну, так вот я, значится, и говорю. Не сумел я заплатить вовремя подать». «Так меня в батаги! 3 дни почем зря шкуру спускали! А потом погнали на мануфактуру, что в селе соседним купец Савосин завел по войлочному делу. Вот там я и зарабатывал деньги, что не смог вовремя помещику оплатить. А там каторга, а не работа. Грязь, вонь, испарение от шерсти моченой. Цельный день в полумраке, как кроты копошились, жилы надрывали». К ночи падали без сил в бараке, что рядом с мануфактурой стоял. У нас дома скотина лучше жила, чем там людей содержали. Оплатили гроши. Еле-еле скопил деньжат, чтобы с барином расплатиться, и воротился домой. Да лучше бы не возвращался.
Наденьку мою, женушку любимую, оказывается, барин продал на торгу. В дальние края проезжий помещик увез. И детишек, Анюту да Ванюшку, тоже продали, только уже другому барину. Про то мне соседи рассказали. Скотину тоже всю за долги забрали, так что воротился я к пустым стенам. С тех пор так и живу бобылем. Ни радости в душе, ни надежды.
По-прежнему улыбаясь, дед вдруг пустил слезу. Куряне тоже стали украдкой тереть глаза. Посидели еще немного, попрощались с дедом горемычным и отправились дальше. Долго еще молча шагали по пыльной дороге.
«Вот потому-то и идет народ в разбойники, что сил не стало терпеть несправедливость да нищету», — нарушил затянувшееся молчание Алешка. «Говорят, за Емелькой Пугачевым все народы, что по Волге живут, подымались». «И по ту сторону, и по эту», — отозвался Григорий. «Так ведь от самого Урала до соседней Воронежской губернии бунт-то докатился. Чудом до Курска не дошло», — сказал Бесходарный.
«Жутко все это», — поежился Григорий.
«Я слышал, что уж больно зверствовали пугачевцы», — поддержал его брат Иван. «Над дворянами да торговым людом поизмывались от души».
«Да», — согласился Петр. «Говорят, что поубивали народу много. Купцы в ту сторону боялись несколько лет с обозами ходить».
«Как же это можно вообще взять и убить живого человека?» — с горечью воскликнул Прохор. «Пташку или пчелку убить — и то стыдно и неловко. А тут человека. Что же это делается с христианской душой, что она заповеди божеские забывает? Неужели дьявол так силен в простом человеке?
«Да», — продолжил разговор Григорий, — «пограбили мужики много. Жгли да убивали всех, кто побогаче. Докатились бы до Курска, так и нас бы всех не пожалели. У дворян курянских родня Поволжская несколько лет жила. Порассказывали беженцы таких страхов, и в сказке не придумаешь. И головы разбойники отсекали дворянам да купцам, и огнем жгли, и запарывали насмерть, и вешали несчетно». Разговор задел за живое. Все зашумели наперебой. «Ни детей, ни женщин, говорят, не щадили. Имущество все пограбили да пожгли. Кто и жив остался, так нищим стал. С одной стороны, жалко крестьянина, что ему живется плохо, а с другой, зверь он внутри. Дай ему волю, сожрет любого. А Емелька-то Пугачев вроде вовсе не казак был яицкий, а царь Петр III, муж императрицы Екатерины. Говорят, он и не умер вовсе, как объявили народу. Выжил, спрятался, а потом ушел на Урал, чтобы, значит, против злодеев выступить, которые его убить хотели. Врут, поди. Зря вы такие разговоры затеяли. А ты что, аль государевым слугам нас решил продать? Да бросьте вы. Просто не дело про государыню Екатерину плохое говорить. Она, бают, наказ написала дворянам своим о том, как облегчение жизни народа устроить. А те и спрятали этот наказ. Неправда это. У нас сосед, купец первой гильдии старшинов, был избран в комиссию, которая при царском дворце заседала. Они как раз по наказу государыни работали. Да и от народа пожелания письменные члены комиссии на заседаниях своих зачитывали, чтобы, значит, законы справедливые принять. Ну и что? Приняли? Может, и приняли. Мы же ведь не про все знаем. Отец мне про те законы сказывал. Есть они. Например, про отмену рекручины для купеческого сословия. Отменили же. Разве это плохо? Да и подушевую подать с купцов заменили процентом с капиталу. Теперь, если в монастырь уйдешь, за тебя гильдия не будет расплачиваться. И семья тоже не пострадает. А что, ребята, пойдемте все в монастырь. Уйдем от грехов в чистое место. Будем Богу молиться, да простыми трудами хлеб себе добывать. А что, и пойдем. Вот сходим в лавру, получим благословение старцев, что там проживают, и уйдем в монахи. «Ух, как бы я хотел!» — воскликнул Алешка. «Я бы хоть сейчас ушел, но мне родителей жалко. Торговля скверно идет, а братьев да сестер младших у меня много. Их надо на ноги ставить». «А ты как, Проша?» — спросил Григорий. «Я тоже думаю, что только в монастыре свою душу для Царствия Небесного смогу спасти. Не нравится мне в миру. Жадность, грубость, да порок людьми овладели. Не хочу я в этой суете жить. Никто о спасении своей души не думает. Живут абы как. Жизнь-то земная коротка. Что далее с душой будет, и не думает никто. А я спасения хочу. Но в миру его не добьешься. Буду Господа просить, чтобы своей милостью удостоил».
«Это как?»
«Я надеюсь познать просветление Духа Святого».
«А что это такое?»
«Не знаю я пока, но один прохожий богомолец, что в лавре побывал, рассказывал, что знают про то монахи киевские. Хочу у них поспрашивать».
Так в разговорах и проводили день за днем путешественники, все дальше и дальше двигаясь к юго-западу. Пеший путь нелегок. Это только со стороны кажется, как все приятно да благолепно. Птички чирикают, мотыльки порхают, солнышко улыбается, березки приветливо руками машут. А жара? А пыль? А мухи? А комары? А слепни? Опять сотен верст ножками потопай-ка. От деревни до деревни иной раз целый день идешь, и ни души, ни речки, ни ручейка. Дорога пыльная, да солнце, как дракон сказочный, сверху жаром дышит. Под глаза заливает, жажда мучит, в животе от голода урчит. А если дождь ливанет, и вовсе тоска. Дорога раскиснет, сам до нитки промокнешь. А ночевать иногда и в поле чистом приходится. А если после дождя, и у костра не сразу согреешься. Не назад ли повернуть? Может, зря в такую даль направились? Нет, не повернут куряне назад.
Знают они уже, что для служения Богу легких путей нет. Чем больше трудностей преодолеваешь, тем слышнее твои молитвы на небесах. Привычные лесистые холмы вскоре сменились степями, по которым тут и там белели аккуратненькие малороссийские деревеньки под соломенными крышами. Поля и огороды ухожены, обширны. Природа украинская благоволит работящему человеку, воздает старицей по трудам его. А народ везде хлопотливый, работает, не ленится. Несмотря на трудности, даже и для веселья время находит. Особенно весело на ярмарках, что в больших селах устраиваются. Вот на одну такую и угодили путники. Шум, гам, смех, зазывалы кричат, бабы голосят. Все все продают и все все покупают. Спорят, ругаются, иногда чуть не до драки дело доходит. Около шинка пьяные шумят, никак не решат, кто из них в жизни важнее. А уж такие оба важные, что и смотреть стыдно. Рвань да пьянь, тьфу! Разве для этого Господь человеку дал разум, чтобы он в такое недоразумение превратился? Больно Прохору смотреть на человека, который о божественном происхождении своей души забыл и который душу свою бессмертную губит, готовя ее к вечному страданию. Как же этому человеку можно объяснить то, что Прохору и без объяснения ясно? Нет таких слов и нет таких сил. Попробуй подойди да пристыди. Виноватым будешь, еще и тумаков надают. Ох, жизнь! А в центре ярмарки балаганчик кричит, смехом надрывается. Кукольники из-за ширмы тряпичных персонажей на руки надетых выставили и нехитрую историю разыгрывают, где слабого да бедного все палкой бьют и обижают беззаконно. А тот только шутками-прибаутками отвечает. На больше сил и прав нет. Народ веселится вокруг, когда бедному палкой по голове особо крепко достается. А что смешного-то? Все как в жизни. Плакать надо. Но люди хохочут, пальцами показывают и монетки на расстеленный платок кидают. Что ж, бедному хоть так на пропитание заработать, показать самого себя в смешном и униженном виде. Страдания так велики, что сил плакать нет, один смех и остался. А не будь его, только в петлю или в омут дорога. Эх! Ходят куряне, дивуются на жизнь южную. Малороссийский говор с трудом понимают. Но все им интересно. Впитывают в себя впечатление, чтобы потом родителям да сверстникам про все поведать. У торговых рядов потолкались, с бабами ядреными пошутковали. Только тем на язык не попадайся. Такого наговорили, что у молодых паломников уши алыми маками загорелись. У прилавка с зеленью плачущего мужика видали. Здоровенный, чуть не в три аршина ростом, борода лопатой черная, с серебристыми седыми прядями. А плачет, будто малец. «Чего это он?» — поинтересовался Григорий у торговца, худого плосконосого крестьянина с длинными, словно приклеенными усами.
«На пана обидывался!»
«За что?»
«Так він йому вірую та правдою 30 років служив. Повар он відмінний, ніхто краще його в станиці готовити не міг. К пану в гости другі пани приїжджали, щоб отвідати блюд невиданих. Грошей немало давали, що продав він цього повара. А хозяїн ні в яку. Самому такий чоловік треба.
Ну, одноразово балакали його все-таки. Була у пана слабина, собаки. Так от один знайомий пан за повара гарною борзою предложив.
ударили по рукам, і Нікодим, тій повар, к другому пану уїхав.
Так що ж он плаче-то? Плохо живеться, що ли, у нового пана?
Да ні, що ти, живи добре. Все, що треба, у нього є. І дівчину йому уже гарно сосватали.
А чого тогда ревіть?
Да обидно йому стало, що його, чоловіка і мастера, на якусь там паршиву собаку обміняли. Да, обидно, що не говори.
Прохор на себя примеряет, как бы ему было, если бы его воли лишили и относились как к твари бессловесной. А и что такое воля-то? Разве вольны мы что-либо без промысла Божьего? Насколько он, промысл Божий, людьми правит, и насколько они сами своей судьбой распоряжаются? Кто бы ответил на такие трудные вопросы? Попытался было Прохор с друзьями это обсудить, да сразу засмеяли.
«Опять ты за свое! По что тебе это? Гляди вокруг, да жизнь радуйся! А у тебя глаза-то внутрь себя все время направлены. Не ровен час споткнешься и нос расшибешь».
Зашли ребята в харчевню пообедать. А там калеки шумят, что после войны турецкой домой безногими да безрукими вернулись. В разговорах о таких жестокостях военных поведали, что жутко стало молодым людям. И верят, и не верят. И представить страшно, как это. Целые армии людей с ружьями, саблями да пиками друг на дружку наскакивают, рубят, режут, убивают, конями топчут, ядрами пушечными калечат. А ведь наяву все, а не в сказке. Вон, увечья-то у людей какие». Опять у Прохора душа от боли разрывается. Как же можно желать смерти другому человеку? Почему люди не живут в мире да покое и своей жизнью рискуют, которую уж не вернешь, коли потеряешь, и других живота лишают? Грех-то какой! Как же перед Господом оправдаться потом? Почему люди не верят, что Бог накажет за грехи тяжкие? Неужели дьявол так разум застит, что божеское слово в душу не входит? Непонятно Прохору. Странно и дико жизнь устроена. И про морские сражения на море черном наслушались куряне, и про подвиги солдат русских в прусских землях. С одной стороны, радостно, что русские супостатов везде побивают и славу отечеству завоевывают. А с другой, жалко-то как? Ведь десятки тысяч людей ни за что ни про что в чужих краях гибнут. Ох, страшно на белом свете. После ярмарки снова в дорогу. Покупками хвалятся ребятушки. Увиденное и услышанное обсуждают. Лишь один Прохор опять тихий да задумчивый шагает.
«Что, Проша, не весел, буйну голову повесил? Ругаешь себя, что подарков не накупил?»
«Тяжело мне, ребята».
«Да что же ты тяжелого в ярмарке увидел? Весело-то как там было. Ты видел, как пьяненький дьячок палкой крестьянина охаживал за то, что тот на полушку обманул его? Обхохочешься!»
На людей увечных я посмотрел, да их рассказы послушал. Вот и тяжело.
Да что ты так воспринимаешь все близко к сердцу? Ведь это же не ты увечным сделался, и не твои братья в чужих землях полегли.
Нет, друзья, это я увечным стал, и мои братья там полегли.
Чудной ты, Проша, право. Ведь порядок-то на земле не нами установлен. Значит, так Богу угодно?
Нет. Не верю, что Господь на убийство благословляет. Это люди неправильно божескую волю понимают. Бог повелел всем в мире жить.
Так как же ты прикажешь в мире жить, коли на тебя вороги нападают? То турки, то прусаки. Все на землю русскую зарятся. Обороняться надо. Вот на твой дом разбойники нападут. Ты разве матушку свою не будешь защищать?
Буду, конечно.
Ну вот, и солдаты русские тоже дом наш защищают.
Это в Пруссии-то?
Ну и что? Значит, и там наш интерес имеется. Мы прусаков на их земле разобьем. Они к нам потом и не сунутся.
«Так там тоже люди?»
«Нет, Прошенька, надо жизнь принимать такой, какая она есть».
«Не могу я так, ребята. Я хочу, чтобы всем хорошо было».
«Так не бывает. Когда одному хорошо, то другому обязательно плохо будет. Вот ты продал товар подороже, а у другого человека сразу в кошельке меньше стало. Ему уже плохо. А продал ты подешевле, покупателю хорошо, зато тебе плохо. Ведь если ты немножко в убыток себе поработаешь, то разоришься и на каторжные работы за неуплату подати угодишь. Так-то, Прошенька, не получится, чтобы каждому хорошо было».
«Убедительно и горячо», — говорит Григорий. Он чуть постарше приятелей, к тому же грузин и солиден, да и велеречив. От него уверенностью веет. «Но Прохор не сдается, а я все равно хочу, чтобы всем хорошо было». В споре Прохора только Алеша поддерживает. Он строен, худощав, лицом приятен, характером мягок и застенчив. Ему больше по душе любовь и жалость, про какую Прохор говорит. А остальные больше к Григорию склоняются. Им легче жизнь принимать такой, какой ее деды-прадеды устроили, да матушка-царица. Что велено, то и хорошо. А что не велено, то и плохо. А Прохор с ними никак согласиться не хочет. Ежели что в жизни скверно устроено, так надо людям сказать об этом и попросить их одуматься, изменить свою жизнь. Если все вместе будем о добре да любви думать, так жизнь-то уже на земле будет раем казаться. Хоть и спорят друзья с Прохором, но уважают его больше всех. Он столько всего знает, что, кажется, нет ни одного вопроса, на который бы он ответа не знал. Он не только прочитал книг много, но и помнит их от корки до корки. Как начнет рассказывать про устройство мировое, заслушаешься. «Прош, расскажи про страны заморские, где животные о двух хвостах бродят». Прохор не отказывает. Любит он смотреть, как распрямляются лица хмурые, как радуются новому знанию приятели его задушевные. Но более всего ему нравится про жития святых отцов рассказывать. Глаза его загораются огнем внутренним, речи становятся яркими, выразительными, все события в лицах изображает. Сам в книжке прочитаешь, ничего подобного не увидишь и не почувствуешь. А у Прохора так живо и убедительно рассказ звучит, что хочется вместе с мучениками на смерть идти за веру христианскую. «И привели к Пантелеймону слепого, и сказали, излечишь ли ты его?» «Я не излечиваю, лечит Господь Бог, а я только орудие его», — отвечал он. «Так покажи, что ты имеешь благодать Божию», — настаивали пришедшие. И возложил на голову слепого Пантелеймон свои ладони и произнес молитву во славу Господа Бога. И прозрел слепой, и прокричал во весь голос: «Я вижу, вижу, братья, как прекрасен свет Божий!» И потекли к Пантелеймону больные да убогие, и всем помогал он именем Господним и молитвой усердной. И донесли императору Максимиану Галерию о том, что придворный врач его — тайный христианин. Приказал привести его император к своему дворцу. Бросили к ногам правителя отступника от веры языческой. «Правду ли про тебя говорят, что ты проповедуешь веру христианскую? Именем их Бога излечиваешь? Или клевещут на тебя враги твои?» — грозно спросил император. «Правду донесли тебе верные слуги», — спокойно отвечал Пантелеймон. «Именем Иисуса Христа я лечу страждущих от недугов их». «Это ложь!» — гневно крикнул император. «Словами нельзя излечивать недуги. Я убью тебя за лживые речи».
и излечил Пантелеймон на глазах у всех у Вечного, уязвив тем самым императора, и повелел Максимиан казнить исцеленного, а Пантелеймона привязать к дереву и предать истязаниям, заставляя отречься от имени Христа. Но сколько бы ни били святого палачи, ни единого стона не вырвалось из его уст. Кровавые раны на теле его, нанесенные кнутами, зарубцовывались на глазах. Пребывая в ярости, император повелел отсечь голову строптивому врачевателю. Взмахнул палач мечом, и упала голова Пантелеймона к ногам его. И ахнула толпа, и отшатнулась в страхе, и помутился разум у императора. На глазах у всех дерево, к которому было привязано тело Пантелеймона, вдруг выбросило цветы, которые распустились на мгновение, потом опали, и из них появились маслины. Еще пуще рассвирепел правитель и повелел сжечь дерево вместе с Пантелеймоном. Изрубили тогда дерево и зажгли его, и бросили на костер тело святого. Но оно и в огне оставалось неповрежденным. Так своей смертью возвеличил Пантелеймон веру христианскую. И видели спутники, что это Прохор сам сейчас стоял привязанным к дереву и бесстрашно смотрел в глаза своим мучителям. И не было в мире счастливее человека. Через две недели путники подошли к стенам Киевской лавры. Издалека купола золотые им солнцем полуденным полыхнули. Еще идти и идти до монастыря, а храмы белые, как на ладони. Словно корабли белоснежные по лазурному небу плывут, шпилями облака задевая. Звон колокольный над миром гудит и слезу умиления вышибает. Вот она, святая земля. А вблизи еще краше лавра оказалась. Вдоль древних стен крепостных подошли куряне к воротам монастыря. А и ворота непростые. Над аркой церковь дивная построена. Стены белые в лепнине. Орнаментом диковинным все украшено, чистого места нет. Стоит церковь, будто игрушка несказанной красоты. На большом куполе солнце жаром пышет, а над ним еще маленький куполок сияет. А потом уж и крест огнем горит. А купола-то граненые. На стенах храма росписи картинные, сюжеты библейские, да изображения святых земли русской. Онемели от увиденного путники. Слова сказать не могут. Да и какие тут слова могут быть? Краса неописуемая, величие Церкви Христовой и ощущение древности веков истории русской восторг в душах всколыхнул. У колокольни снова застыли ребята, словно пригвожденные. Снега белее стоит башня невиданной архитектуры, словно кольцами драгоценными увита ярусами лепными, а между ярусами колонны большие, которые смотрятся как игрушечные. А потом еще храм и еще. А внутри иконостасы расписные, дорезные. Часами можно смотреть и не налюбуешься. Возносят куряне молитву Господу Богу, прославляя величие Его. Свечки ставят за здравие родных и близких. Подоспели они как раз к обедне. Отстояли службу, да и разбрелись кто куда, договорившись встретиться к вечеру у гостиного двора. Прохор зашел в монастырскую библиотеку. Там встретил его монах согбенный, сединой убеленный. «Что, отрок, ищешь? Аль заблудился? Разумеешь ли грамоте?»
«Разумею, батюшка, разумею. Я книг много читал и помню все прочитанное, но по-прежнему жаден до чтения. Про все на свете хочу узнать. Нельзя ли у вас книги посмотреть, что в лавре хранятся?»
«Что ж, похвально. Не часто встретишь молодого человека да книг охочего. Как зовут тебя?»
«Прохором.
Прохор Машнин». «Ну что ж, а меня Варсонофием зовут. Пойдем, я покажу тебе то, что редко кто видит».
И завел его монах в комнаты, где книг на полках было видимо-невидимо. Там и обычные, каким привык Прохор в Курске, там и огромные пергаментные на языках незнакомых, орнаментами чужими украшенные, а на обложках застежки золотые да камни драгоценные. «На каком же языке писаны эти книги?» — спросил Прохор, бережно открывая толстый том.
«Это книга на греческом».
«Ты знаешь язык греческий?»
«Разумею, отрок».
«И ты все эти книги прочитал?»
«Все книги прочесть невозможно. Их тут очень много, и хранятся они с незапамятных времен. В них вся история народов описана, и история веры нашей православной».
«Ох, как бы я хотел все это прочесть!»
«Так что же, оставайся, живи здесь. Я тебе помогу с выбором книг, которые в первую очередь понадобятся. А там, глядишь, и греческому языку обучу. Некому мне передать знания мои.
Нет молодых учеников. Книгам ведь надо особую любовь иметь. К ним равнодушным нельзя подходить. А ты, я вижу, из пламенных. Горишь при виде знаний вековых. Оставайся. Я бы за тебя слово перед настоятелем замолвил. Я счастлив был бы у вас остаться, но мне надо с маменькой посоветоваться. Я ей еще не говорил, что в монахи хочу уйти. Без ее благословения нельзя родной дом покидать».
«Ну что ж, сходи, получи благословение, да и возвращайся. Я буду ждать тебя, Прохор Машнин».
«Отец Варсонофий, а не подскажешь ли ты, кто меня на путь монашеский может благословить?»
«Я думаю, это тебе надо к старцу Досифею в Китаевскую пустынь сходить».
«А далеко ли она находится?»
«Да совсем неподалеку. От лавры всего верст 10 будет».
«Спаси Бог тебя, отче. Я непременно к нему схожу. И еще я хотел бы мощам святым Антония и Феодосия поклониться».
«Мощи святых в пещерах покоятся».
«А где эти пещеры находятся?»
«На берегу Днепра. Выйдешь из монастыря, всяк тебе покажет».
«Благодарю, батюшка».
«А что ты, Проша, знаешь про святых Феодосия и Антония?»
«Я читал про них в книгах житийных. Монах Антоний первый вырыл на святой горе пещеру. Там он и жил, и, молясь, чудеса совершал. Больных исцелял и предсказывал будущее. И было это 7 веков назад. А Феодосий потом уже к нему пришел. Преподобный-то Феодосий и вовсе мой земляк. Он и родился у нас, и юность свою в Курске провел. А вот подвиги свои здесь, в лавре, совершал. После того, как старец Антоний ушел в затвор, Феодосий игуменом над братьей стал. Говорят, что порядок в монастыре он завел строгий. Все беспрекословно исполняли послушание. И сам он показывал монахам пример. Воду таскал, дрова рубил, одежду носил самую простую, на работу приходил прежде всех. И отличался он великим милосердием к бедным и любовью к просвещению духовному».
«Молодец! Хорошо, что ты о святых книжки читаешь. Только вот не все, видать, ты помнишь из книжек тех. Нет для открытого обозрения мощей святых Антония и Феодосия».
«Я читал, будто завалило Антония землей в пещерах сразу после того, как он простился с братьей и объявил о своей смерти. Но разве его мощи не откопали за 7 веков?»
«Были попытки откопать их, но в том месте, где покоятся мощи святого первоначальника,
Из земли вдруг вырвалось пламя и отогнало монахов. Потом еще раз хотели отрыть, тогда на них потоки воды полились. С тех пор так и покоятся мощи под толщей земли.
Но у святого Феодосия мощи-то должны храниться в храме. Так было в книге написано.
Сначала захоронили Феодосия по его завещанию в пещере, где он совершал затвор во время Великого Поста. Потом перенесли его мощи в Успенский собор. Но во время нашествия Батыева спрятали мощи, чтобы от осквернения уберечь. Да со временем мы забыли место захоронения. По всей видимости, где-нибудь в дальних пещерах покоится святой Феодосий. Так что не найдешь ты того, чего желал. Но в пещеры все равно сходи. Там хранятся мощи других православных святых. Поклонись да приложись к ним. Они силу духовную даруют. Пещеры поразили впечатлительную душу Прохора. Каменные своды длинного извилистого тоннеля словно давили на плечи, вызывая страх и восхищение. Страх от понимания, что находишься ты вдали от света дневного, под толщей земной, будто в могиле просторной. Неровный свет восковой свечи играл сказочными призраками на бугристых стенах. От основного хода в разные стороны вели узкие тоннели, в которые жутко было даже смотреть. И только присутствие сопровождающего монаха, чья спина маячила впереди, придавало уверенность. Но кроме страха было и восхищение великим духом тех людей, что откопали эти ходы в недрах горы и проводили здесь долгие дни и ночи в молитвах. Неожиданно узкие стены тоннеля расступились, в глаза ударил свет от десятков свечей, стоявших перед иконами. Подземная церковь. Именно здесь проходили службы у монахов в давние века. Именно здесь снисходило на них божественное откровение, которое они передавали потом простым смертным. Прохор встал на колени пред иконой Богоматери и со слезами на глазах зашептал святые слова молитвы. Он просил Царицу Небесную благословить его на монашеский труд, который должен принести успокоение и радость в земной доле и спасти его душу для жизни вечной. Кроме церкви, впечатлила Прохора келья монаха-затворника. Вырубленная в камне тесная пещерка закрывалась толстой дубовой дверью. Вместо лежанки — каменная полочка вдоль стены. Для общения с миром — узкое окно, через которое монаху подавалась раз в день пища. И все. Над головой — страшная толща земли. Вокруг — темнота и камень. Как в таких условиях мог добровольно жить человек? Что его могло подвигнуть на такое тяжелое заточение? Неужели божественное откровение так сладко, что для него любые испытания кажутся ничтожными? Придется ли ему когда-нибудь совершить нечто подобное? Хватит ли сил? Сможет ли он повторить такой подвиг? Зрело в Прохоре желание самому испытать лишение ради духовного спасения. Постоял Прохор и у мощей святых, поклонился им, приложился к дубовым гробам, что стояли в нишах. Особенно разволновался он у гроба с нетленными мощами святого Илии Муромца. Еще бабушка Феодосия, царствие ей небесное, рассказывала ему о подвигах великого богатыря, что сиднем просидел на печи 30 лет и 3 года, а потом излечился и стал землю русскую от ворогов защищать. Сказка и быль слились в единое целое. Древняя история покоилась здесь, в дубовом гробу, в глубине Днепровского откоса под толщей земли. И ощутил Прохор,
как душа его легко и стремительно улетела на много веков назад, и стал он частью этой темной пещеры, которую вырыли его братья. Вечерами встречались куряне на постоялом дворе и делились своими впечатлениями об увиденном и услышанном. Все им по нраву, все в удивление и в радость. Не зря в такой дальний путь пускались. Есть о чем в семьях порассказывать. На всю оставшуюся жизнь поклонение святым местам добрый отпечаток на их души наложит. В трудную минуту вспомнятся моления в храмах расписных, благословение отцов мудрых, и обретет силу душа, что призвана на грешную землю для страдания и очищения. В Китаевскую пустынь Прохор ушел один, когда чуть свет забрезжил, и товарищи его спали. К заутрене он был уже в пустыне. Отстояв службу в церкви, он отправился в келью к старцу Досифею. Но Досифей был в затворе, к себе никого не допускал, общаться с ним можно было только через маленькое окно, прорубленное так низко, что при разговоре приходилось нагибаться или становиться на колени. Об этом молодого курянина предупредили в храме, где он спрашивал дорогу к келье затворника. Зайдя в сени, Прохор подошел к окошечку, прорубленному в стене, опустился на колени и попытался заглянуть внутрь кельи, но увидел только край монашеского одеяния. Вдруг он услышал высокий, с хрипотцой голос, похожий на голос его покойной бабушки Федосьи.
«С чем пожаловал, Прохор Мошнин?»
Паломник лишился дара речи. «Как старец узнал его имя?»
«Удивлен, что знаю тебя»,
— снова произнес Досифей. «Да, отче, я в растерянности».
«Я многое про тебя знаю. И знаю, зачем ты пришел. Но хочу, чтобы ты сам об этом сказал».
Дивясь прозорливости старца, Прохор, не вставая с колен, поведал ему о своем желании уйти в монастырь из мирской жизни, где ему было и неуютно, и тошно. Выслушав паломника, Досифей стал расспрашивать о Курске, о долгом пешем путешествии в Киев, что видели, что слышали, где что делается. Незаметно для себя Прохор поведал затворнику о своей жизни, и о матушке любимой, и о покойном батюшке, и о брате с сестрицей, и о строительстве нового храма, в котором он чувствовал себя лучше, чем дома, и о книгах прочитанных, и о думах ежедневных.
«Хорошо ты говоришь о жизни своей. А не жаль будет все это оставить?»
— неожиданно прервал рассказчика старец. Прохор замолчал, будто споткнулся.
«Посмотри, с какой ты любовью обо всем сказываешь. А ведь если в монастырь собрался, то про все это забыть придется».
«Забуду», — горячо сказал Прохор.
«Это легко сказать, забуду. А вот выполнить, ох, как тяжело. Монашеская-то жизнь не сахар. Там только молитвы да посты, однообразие, лишения, скука».
«Да какая же может быть скука?» — возразил Прохор. «А книги? А служба? А общение с братьей?»
«Это все так. Только человеческая душа — не бумага. Скомкать старые и в печи сжечь не получится. Прошлое всегда будет в памяти всплывать и назад тащить. К воле, бурной жизни, веселью, земным сладостям. Ты же молод, крепок телом, и твое естество подвержено страстям. Поди и на девушку какую заглядываешься. А в монашестве обет безбрачия надо блюсти, чтобы душу свою спасать».
Прохор вспомнил Фатинку. Сквозь далекое расстояние его опалила ее улыбка, и голова на мгновение пошла кругом от воспоминания тончайшего запаха ее духов. Горечью захлестнуло сердце от воспоминания о свадьбе курской красавицы с рыжим купеческим сыном Митрофаном Матвеевым.
Но он тряхнул головою, прогоняя видение, и, набычившись, сказал: «Я справлюсь. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Я вижу, что слова апостола Павла глубоко вошли в сердце твое. Но помни, лукавый будет всегда соблазнять тебя. Впереди одни лишения и борения, и к ним надо готовиться. Всю жизнь со своей мирской половинкой души придется бороться. А дьявол-то всегда рядом. Он радуется, если ты слабину дашь. Только расчувствовался, о детстве счастливым вспомнил, он и нашептывает: брось истязать себя, нет в этом пользы, вся прелесть в миру».
«Не дамся я дьяволу. Я волю свою давно испытываю. Ничто меня в миру не держит. Тяжко мне смотреть на страдания и невежество человеческое. Живут все в грехе страшном, не думая о спасении душ своих. Грубость и мерзость, обман и алчность правят миром».
«Есть еще одна великая опасность на пути в монахи».
«Какая же?»
«Гордыня! Как говорил Лествичник, гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, знак бесплодия души. Вот ты сейчас людей осудил, себя выше всех поставил. И начитанный ты, и боголюбивый, и честный. А ведь настоящий-то монах себя самым грешным считает и ко всем с почтением относится, даже к злодеям.
Так они тоже люди,
только заблудшие. Их жалеть надо и помогать им на путь истинный становиться.
Я буду бороться со своей гордыней. Мне бы только в монастырь попасть. Я неделю прожил в лавре, а будто в раю побывал. Не хочу я домой возвращаться. Единственное, что матушку жалко. Попросить бы у нее благословения и вернулся опять сюда. Красота здесь духовная неописуема. Да и библиотека лаврская очень уж хороша да богата. Хочу другими языками овладеть и на них мудрые книги читать».
«Хорошее дело ты задумал, Прохор, но не здесь твое место».
«А где же? В лавке? Не хочу я туда возвращаться».
«Нет, место твое в монастыре, только не в лавре Киевской».
«А в каком же? Отче, скажи, не томи».
«Далеко отсюда, в земле Тамбовской, есть пустынь Саровская, и стоит там монастырь. Вот он-то и станет местом твоего служения Господу Богу нашему. Это место будет тебе во спасение. Там скончаешь ты и земное странствие свое».
«В Сарове и настоятель Пахомий, богоугодной жизни, он последователь жития преподобных отцов наших Антония и Феодосия».
«А как же ты узнал про все это, батюшка Досифей?»
«Я вижу это».
«Как ты это видишь?»
«А мне Дух Святой помогает».
«Так ты и с Духом Святым умеешь общаться».
«Это Он со мной общается. Мне, грешному, радость великую дает».
«А как же ты общаешься с Ним?»
«А я помолюсь и сильно попрошу Его о том, чтобы Он явился. Вот Он и является».
«И что же ты чувствуешь, когда он является?»
«Просветление и блаженство невиданное, которое простыми словами описать нельзя».
«А сам я смогу когда-нибудь познать Духа Святого?»
«Сможешь, Проша, сможешь. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что тела наши — суть храм живущего в нас Святого Духа».
«Значит, Святой Дух всегда пребывает в нас?»
«Да».
«А почему же я не могу общаться с Ним?»
«Эту благодать заслужить надо. Для этого надо много молиться, приучиться усмирять страсти свои земные, соблюдать строгий пост, и не только когда его все соблюдают, но и в другие дни. Монашество есть добровольное мученичество. Научись с благодарностью переносить хулу и унижение. Особо берегись происков лукавого. Он будет испытывать тебя, искушать, нашлет на тебя беды страшные. А ты терпи, не сдавайся. Умертви свои страсти в жизни временной, чтобы иметь жизнь вечную. По словам преподобного Антиоха, нужно быть как сукно на сукновальне. Сукно белильник колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело, подобно снегу. Так и послушник, терпя уничижение, оскорбление, поношение, делается как серебро чистое, блестящее, огнем разожженное. И вот когда ты поймешь, что усмирил плоть свою, и благодаря молитве неустанной в твоей душе и уголка для греха не осталось, Дух-то Святой сам к тебе и снизойдет. Но помни о смирении гордыни своей. Даже познав Духа Святого, ты останешься самым грешным на земле, и, овладев даром великим, не помышляй подняться над другими. В чем мне искать опору? Только в Господе Боге нашем. Не забывай стяжать непрестанную память о Боге. В любое время, ходя и сидя, начиная дело и кончая его, вкушая пищу и помогая страждущим, говори так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И пусть это будет не только в устах твоих, но и в сердце твоем. С именем Божиим найдешь ты покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ. И возгорится в душе твоей божеское пламя, и будет оно согревать не только тебя, но и людей окружающих. Дай Бог, чтобы пламя души твоей согрело как можно больше страждущих. А когда снизойдет на меня благодать Божья? И этого тебе не надо знать, юноша. Путь наш идет во мраке. Надо пройти его от начала и до конца самому.
А почему же ты про все наперед знаешь?
То мне неведомо.
Так Господь распорядился.
Вижу я на многие годы вперед, и оттого горько мне, ибо грядущие страдания всеобщие уже терзают мое сердце. Иди, Прохор, да благословит тебя Господь. Прохор вернулся в Лавру и стал собираться с товарищами в обратный путь. Неожиданно в самый последний день он встретил на паперти Успенского собора деду Николу Блаженного, курского еродивого.
«Дед Никола, ты ли это?»
Юноша нагнулся к старику, сидевшему на каменных ступенях и просящему подаяния. Щурясь слезливыми глазами, дед Никола посмотрел на Прохора и, узнав, просиял светлым морщинистым лицом.
«Прошенька, да и ты никак на святую землю решил сходить?» «Да, дедушка, уж больно ты красиво рассказывал мне в детстве о Лавре. Не мог я жизнь прожить и сюда не явиться».
«Правильно сделал. И меня вот снова сюда потянуло. Приснилась мне Пресвятая Богородица и повелела в Лавру на поклон к святым мощам сходить. Я и исполнил ее указания. Да вот и решил, что здесь, пожалуй, и закончу свою жизнь. Уж больно место благолепное».
«А в Курск с нами не пойдешь?
А то давай вместе-то веселей». «Нет, Прошенька, ничто меня туда не манит, и не ждет там никто. Да что про меня говорить-то, пустое, что ты удумал о жизни своей?»
«Собрался в монастырь я, дедушка Никола. Хочу оставить мир».
«Ну и правильно, Прошенька, в монастыре ты к Богу ближе будешь, а он тебя на хорошее дело направит».
«Благодарю тебя, дедушка».
«За что, милок?»
Да за беседы твои духовные, что ты вел со мной с малолетства. Ведь во многом, благодаря тебе, я свой путь определил. Ты так душевно про святых рассказывал, так просто и доступно христианские заповеди трактовал, что они частью моей жизни стали. Спаси тебя, Бог. Прощай. Наверное, не свидимся больше. Я ведь хотел здесь остаться, но старец Досифей из Китайской пустыни предсказал мне молитвенный путь в других местах, далеко, на Тамбовщине, в Саровской пустыни.
Слыхивал я про такую. Туда куряне уже и ранее уходили. Что ж, Бог тебе в помощь. Иди, Прошенька, помолись за нас всех. Авось Господь тебя лучше услышит, чем нас, грешных, и изменит мир к лучшему. Прощай, радость моя. Прощай. Больше уже точно не свидимся. Я чую, что скоро смертный час мой наступит.
Да ты по что так говоришь?
А я не печалуюсь, Проша. Я ведь там, блаженный указал пальцем на небо, Господу ближе буду. Земные-то юдоли тягостны, а на том свете, я думаю, мне легче станет. Надеюсь на Царствие Небесное.
Простился Прохор с духовным своим наставником со слезами на глазах и отправился вместе с друзьями домой.
Обратный путь был не таким ярким на впечатление, но важным для становления душ юношей курских. После посещения храмов и общения с монахами Лавры взрослее и мудрее они стали. Размышления о Боге приобрели полновесность и зрелость. Стали они говорить о мироздании и о месте в нем человека, о загадочном явлении души бессмертной, которая живет в теле хилом, уязвимом и бренном, об общественном устройстве, о судьбах человеческих и о собственном будущем. Сидели паломники ночью у костра и, глядя на огромное звездное небо, ощущали себя крохотными пылинками, ничтожными и беспомощными, но пылинками, думающими и помышляющими о служении Творцу, который все окружающее многообразие и великолепие создал. Ушли из Курска шестеро сынов купеческих, а вернулись шестеро слуг Божьих. Не всем им уготована судьба монашеская, но души их просветлели и открылись Господу.